Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Кетеса. И как обычно, каждый раз, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, у нас вопрос: а что сегодня Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Чему Он хочет нас научить? Сразу скажу название проповеди, чтобы вам легче было понять то, что Всевышний хочет нам сегодня сказать через недельную главу Кетеса. Матфея, 12 глава, 30 стих. Иешуа говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Название проповеди: «Кто не собирает со мной, тот расточает». Когда на этой неделе я начал изучать недельную главу Кетеса и прочитал комментарий в Торе Санчина, я его сейчас прочитаю, у меня в духе появился вопрос, протест. Комментарий такой. Мидраш, основываясь на правиле комментирования Торы, гласящем: в Торе нет того, что раньше, и того, что позже. То есть события могут быть описаны не в хронологическом порядке. Разъясняет, что первое пожертвование половины шекеля состоялось после греха Золотого Тельца и преследовало несколько целей. Первое. Явилось обязательным приношением, которое должно было искупить грех Золотого Тельца. Второе. Из монеты достоинством в полшекеля были сделаны серебряные подставки для досок, из которых собирались стены мешкана. И третье. Через пересчет монет было определено количество сынов Израиля, достигших 20-летнего возраста. И когда я читал этот комментарий, для меня было вполне понятным то, что первый раз сыны Израиля действительно принесли свои полшекеля после того, как Моше уже вернулся второй раз с горы с обновленными скрижалями. И именно тогда прозвучало предложение сделать приношение, добровольное приношение трума. И в том числе эти полшекеля. Тут с этим как бы нет вопросов. Но мой дух не может согласиться с тем, что само это повеление в Торе было дано уже после греха Золотого Тельца, якобы для того, чтобы искупить грех Золотого Тельца. И для меня в начале аргументация была очень простой. Тора духовна, и в ней дан план реализации замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. Поэтому ситуативные ситуации, они не могут повлиять на реализацию этого замысла, на план этого замысла. Поэтому, когда вот это вот понимание во мне сформулировалось, ко мне пришел еще один вопрос. И, в общем-то, это определяющий вопрос. Если мы дадим на него ответ, то мы поймем, в чем суть того, что Всевышний хочет нам сказать сегодня через недельную главу Кетеса. А вопрос такой. Почему вдруг посреди повелений, которые говорят о том, как устроять скинию, как проводить в ней служение священникам, вдруг идет прерывание этой темы, дается повеление о принесении сынами Израиля полшекеля, а потом дальше продолжается повеление о том, как устроять скинию, идет повеление о медном жертвеннике, о том, как приготовлять елей помазания, о том, как приготовлять фимиам для воскурения на золотом жертвеннике, о том, кому Всевышний доверяет все это делать. Как бы на первый взгляд кажется совсем непонятным вот эта вставка этого текста. Так вот, я еще раз говорю, если мы поймем, что это значит, то мы и придем к пониманию того, что Всевышний хочет нам сегодня сказать через недельную главу Кетеса. И вместе с тем мы поймем, как же тогда связаны все вот эти противоречивые события, о которых мы читаем в нашей недельной главе. Исчисление сынов Израиля, медный умывальник, состав елея помазания и фимиама воскурения, назначение тех, кому Всевышний дал дух премудрости для устроения скинии, заповедь о шаббате, дарование скрижали, которое написал сам Всевышний, разбитие первых скрижалей, грех Золотого Тельца, поражение народа за сделанный грех, ходатайство Моше за народ, раскрытие имени Всевышнего, заключение с Моше на горе Нового Завета, спуск Моше с горы в праздник Йом-Кипур с новыми скрижалями. Вот как все эти такие разнообразные события можно объединить одной главной мыслью, суть которой именно то, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Кетеса. Так вот, еще раз говорю, если мы ответим на тот вопрос, почему вот именно наша глава начинается с тех стихов, которые как бы на первый взгляд, кажется, прерывают вот это повествование о том, как устроять скинию, как в ней служить, повелением о полшекеля. Если мы ответим на этот вопрос, почему именно здесь стоит это повеление, то мы тогда и поймем, как все события связаны между собой и что Всевышний хочет через все это сказать. Ну, а пойдем мы уже наработанным методом, посмотрим то, чем начинается наша недельная глава, чем она заканчивается, и потом попробуем все это соединить вместе. Значит, прочитаем начало нашей недельной главы и посмотрим, что говорит нам оригинал текста. В общем-то, мы уже об этом говорили, я просто вам напомню. Читаю книга Шмот, 30 глава, с 11 стиха. «И сказал Адонай Моше, говоря, когда будешь делать исчисление? В Торе стоит ки теса, и теса от глагола носа – поднимать, нести, прощать. Сынов Израилевых, при пересмотре их». Вот это «при пересмотре их» – ли в кудейхе. От глагола «покат» и еще дважды встречаться будет вот здесь у нас в тексте глагол «покат». И основное его значение, мы уже не один раз говорили об этом, посещать с благословением или судом. То пусть каждый даст выкуп, на иврите кофер. Выкуп, от кофер слово кипурим, тот же корень искупления, и капарет, крышка ковчега. Это все один и тот же корень. То пусть каждый даст этот выкуп за душу свою Адонаю при исчислении их. Бифкот. То есть опять глагол покат. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Опять бифкот. Опять глагол покат в основе. Так вот, возвращаясь к глаголу китиса, как я говорил уже по стронгу, это 53-75, глагол носо. Поднимать, нести, прощать. То есть тут, в общем-то, про арифметику речь вообще не идет. Всевышний говорит Моше, когда будешь поднимать, нести, прощать сыновей Израилевых, тогда пусть они принесут полшекеля, если они этого не сделают, то неизбежно к ним придет губительная язва. То есть здесь вопрос вообще не арифметики, здесь вопрос о жизни и смерти. Ни много, ни мало. Так вот, когда я слышу слово «прощать» в контексте служения Моше, читай, как в контексте служения Машех, то мне сразу в духе приходит Иоанна, 20 глава, то, что Иешуа говорит своим ученикам. 21 стих. «Иешуа же сказал им вторично, шалом вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого», то есть примите Духа Машеха. С этим нам как бы понятно. А вот то, что он дальше говорит, я не знаю, как у вас, у меня все время был вопрос. Что это значит? Я что, Господь Бог, что я могу кому захочу простить, а кому не захочу не простить? Написано, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Так вот, я в духе услышал, что это место непосредственно связано с этим служением ки теса. Когда будешь поднимать головы сыновей Израиля, так написано в контексте. Когда будешь прощать, когда будешь поднимать, когда будешь нести. Глагол носо. Прощать, поднимать, нести. Вы видите, что здесь реальное служение Машиаха Иешуа в нас и для нас. Еще одно местописание, которое дополняет это понимание и более ясно раскрывает нам суть повеления Китиса. Это Иов, 22 глава, 29-30 стих, написано, «Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих». То есть, если сложить вместе всю эту духовную конструкцию, Иешуа говорит своим ученикам: примите мой дух, если мой дух будет в вас, то вы слушаете водительство этого духа, и я вам скажу, кого прощать, кого не прощать, кто искренен в своих намерениях, кто лукавит. Поэтому очень важно слушать не то, что люди говорят, а то, что твое сердце говорит, если там живет дух Машиах. Другими словами, если вот со всеми этими пониманиями прочитать то, что говорит нам начало нашей недельной главы, может звучать так. Когда будешь поднимать, нести, прощать, возвышать головы, то есть начало лучше сынов Израилевых, при посещении их с благословением или судом, то пусть каждый даст выкуп, кфар, искупление за душу свою, и не будет между ними язвы губительной при посещении их. Вы только вдумайтесь, о чем говорит это повеление. Ясно, что когда речь идет о посещении, то речь идет о посещении Всевышнего. И это повеление говорит о том, что если кто-то из сыновей Израиля не принесет выкуп за свою душу, то при посещении его, его поразит губительная язва. Дальше написано, какой размер выкупа, и сказано, что этот размер, он независим от того, богат человек или беден. Это 13 стих, 30 глава, по 16 прочитаю. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину шекеля, шекеля священного. Мы знаем, что священный шекель удваивается по весу. Шекеля 20 гер, пол шекеля приношения Адонаю. Всякий, поступающий в исчисление 20 лет и выше, должен давать приношение Адонаю. Богатый не больше и бедный не меньше, пол шекеля должны давать приношение Адонаю для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Адонаем для искупления душ ваших. И тогда возникает вопрос. Неужели пол шекеля, 8 грамм серебра, могут искупить мою душу от губительной язвы? Вы же понимаете, что Тора говорит здесь о чем-то совершенно другом. И Мидраш совершенно правильно говорит, что первое пожертвование половины шекеля состоялось после греха золотого тельца, и оно действительно преследовало несколько целей. Первое из которых, чтобы искупить грех золотого тельца. И возникает вопрос, каким образом пол шекеля могут искупить грех золотого тельца? Это то, о чем мы сейчас будем говорить. Вторая цель, как говорит Мидраш, из монет достоинством в пол шекеля были сделаны серебряные подставки для досок, из которых собирались стены мешкана. Но о том, какова духовная суть изготовления оснований для столбов скинии из этих пол шекеля, мы уже об этом говорили раньше. Все очень просто. На каком основании ты будешь строить свой храм? Ты будешь его строить на камне или же ты будешь его на песке строить? И мы говорили, что суть этих полшекеля – это и есть посвящение нашей человеческой души на служение Всевышнему. Предыдущие разборы мы очень подробно и много об этом говорили. И чтобы просто сформулировать суть этих полшекеля, достаточно привести одно место Писания, Матфея 10:39, как Иешуа говорит: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, как слово, сбережет ее». В общем-то, здесь весь вот этот духовный смысл принесения этих полшекеля, которые пошли в основание скинии. И этот сбор делается каждый год. И каждый год эти полшекеля идут на поддержку служения в скинии. То есть вопрос служения в скинии, он не закрывается. Мы продолжаем духовно расти. И для того, чтобы нам духовно расти, нам из года в год нужно выходить из тесноты одной стоянки на простор следующей стоянки. И еще одна цель, как говорит Мидраш, третья цель принесения полшекеля, через них были определены сыны Израиля, годные для войны, как мы потом дальше читаем. И это тоже очень конкретная цель, потому что апостол Павел в послании Римлянам нам говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, это 9 глава Римлянам. Но сказано, в Ицхаке наречется тебе семя, то есть не плотские дети суть дети Всевышнего, но дети обетования признаются за семя. То есть принесение этих полшекеля свидетельствует и о том, являешься ли ты духовным семенем Авраама. Видите, как все очень взаимосвязано. И если все это сложить, мы видим, что все эти процессы, они направлены на устроение мешкана внутри нас. Мы как-то уже говорили о том, что душа человека имеет двойственную природу. Есть земная составляющая, есть небесная составляющая. И суть этих полшекеля – это как раз и есть свидетельство того, что мы земную составляющую нашей души посвящаем на служение Всевышнему. Ну, что мы без Всевышнего? Всего лишь половинка, ничего не значащая. Вот, а когда мы ее посвящаем на служение Всевышнему, тогда мы ее посвящаем на то, чтобы стать единым с небесной составляющей. Вот здесь как раз выкуп за грех золотого тельца, и здесь как раз уже вхождение в исчисление сынов Израиля, и здесь как раз уже и строительство основания мешкана. Теперь давайте посмотрим на это повеление с другой стороны, а именно с той стороны, чтобы понять, каким образом принесение вот этих полшекеля защищает человека от язвы губительной во время посещения Всевышним. Вы все хорошо помните историю с исчислением, которую провел царь Давид. Мы помним, как Давид сделал эту перепись, и началась моровая язва. Обычно многие думают, что причина этой моровой язвы именно в ошибке царя Давида, потому что он как бы неразумно поступил и дал такое повеление сделать перепись. И, в общем-то, в Писаниях можно это увидеть. Это 1 Паралипоменон, 21 глава, 1-2 стих написано. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим народе, пойдите, исчислите израильтян от Бершевы до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их». То есть, ну, понятное дело, сатана такой нехороший, вдруг ни с того ни с сего восстал на Израиля. Вот не нравится ему Израиль, он решил возбудить Давида, сделать перечисление. Но вы же понимаете, что все совсем не так. И этот товарищ, который нам совсем не товарищ, он сам по себе делать ничего не может. Поэтому, понимая это, мы уже можем сделать вывод, что то, что делает Давид, он всего лишь в данной ситуации исполнительный инструмент. А за всем стоит Всевышний. И вот, чтобы дать вам это свидетельство, прочитаем параллельное местописание. Это 2 Царств, 24 глава, 1 стих, который показывает истинную причину всех этих событий с исчислением сынов Израиля и губительной язвой, которая пришла на сынов Израиля. Написано: «Гнев Адоная опять возгорелся на израильтян». Скажите, с чего вдруг на такой примерный, богобоязненный, благочестивый Израиль возгорается гнев Господень? Такого же не может быть, правда? Гнев Адоная возгорается именно тогда, когда Израиль начинает отступать от заповеди Всевышнего, перестают хранить Тору. Вы согласны со мной? То есть, истинная причина того, что Давид под давлением принимает решение провести исчисление сынов Израилевых, она не в том, что Давид сделал какую-то ошибку. Она в том, что возгорелся гнев Адоная на Израиль. А гнев Адоная возгорелся на Израиль именно потому, что они перестали ходить путями Адоная. Тогда вы мне скажите, каким образом вот именно в этой конкретной ситуации пол шекеля могут спасти сынов Израиля? Какое свидетельство сыны Израиля должны дать Всевышнему принесением вот этих пол шекеля? Да все очень просто. Каждый раз, когда сыны Израиля приносят Всевышнему пол шекеля, и это всегда делается накануне первого месяца, потому что первый месяц начинается с того, что сыны Израиля начинают рассчитываться на Агнца, готовиться к исходу. Так вот, сыны Израиля до первого числа первого месяца должны определиться с тем, откуда они будут исходить, из какой тесноты они будут исходить. По сути, хотят они выходить из этой тесноты или нет? Читая теснота, как Мицраим, Египет. А вы помните, что произошло накануне первого числа первого месяца? Какая казнь была? Девятая казнь, казнь тьмы. И что произошло во время этой казни? Погибли все те из сынов Израиля, которые отказались выходить из Египта. Вы понимаете, как все взаимосвязано? Откуда приходит моровая язва? В чем суть этих полшекеля? Если человек дает свидетельство Всевышнему, что он хочет духовно расти, и он говорит: «Отче, вот смотри, я тебя очень благодарю, что ты за это время мне показал мои узкие места, я реально их увидел, я падал через них постоянно, я огорчал тебя через них постоянно, я огорчал ближних своих через них постоянно, и я реально хочу от них избавиться, и вот эти места Писания, вот это слово, вот это мой простор, я прошу тебя, помоги мне обрезать вот эту мою злую природу и вырастить там вот этот простор, твое слово в моем сердце». И когда Всевышний видит твою решимость, твое однозначное решение, то тогда точно моровая язва к тебе не придет. Тогда Всевышний берет тебя как годного к войне, которого он будет выводить из этой тесноты. Ну, давайте теперь посмотрим, чем заканчивается наша недельная глава, чтобы попробовать все-таки как-то связать уже все эти события вместе. Буду читать 34 глава с 27 стиха по 35. Мы как-то уже говорили, что в этой недельной главе, по сути, весь замысел Всевышнего по созданию народа Всевышнего. И если первый завет заключался в присутствии всего народа, и весь народ говорил: «Сделаем и будем слушать на Асевы Нишма», и были принесены жертвы, и народ был окроплен кровью жертвы, и Моше сказал: «Вот это кровь завета, который Всевышний заключает с вами в этих словах». Суть завета именно в тех словах, которые были записаны в книгу завета, которую Моше прочитал. И все это было скреплено как печатью кровью принесенных животных. Так вот, после того, как Моше разбивает первые скрижали, никакого завета уже нет. Никакого народа Всевышнего уже нет. И потому Всевышний говорит Моше: веди вот этот твой народ. Потому что этот народ уже не мой народ, они расторгли со мной завет. Но они потомки Авраама, и ты тоже потомок Авраама. Поэтому он твой народ, а я обещал отцам привести их в обетованную землю. Поэтому ты веди твой народ. Но Моше ходатайствует за народ, и вы все это знаете. И самый важный момент, что я хотел сказать сейчас, то, что этот новый завет, я специально говорю «новый завет», потому что это все образы, заключается на горе. Народа там нет. Там есть только Моше и Всевышний. И то, как начинается это заключение, тоже очень интересно посмотреть. Всевышний говорит Моше: вот я заключаю завет, все, что я сделаю для тебя, будет страшно в глазах народа. И мы знаем, что когда Моше спустился с горы, народу реально было страшно подходить к Моше, потому что он сиял славой Всевышнего. Лицо его сияло. Так то, что я хочу сказать, этот завет был заключен на горе, между Моше и Всевышним. А Всевышний говорит: я заключаю этот завет с тобой, Моше, и с Израилем. А суть завета, содержание точно такое же, как первый завет. И тогда возникает вопрос: а с кем же был заключен этот новый завет? Все очень просто. Новый завет был заключен с Моше, читай, с Машиахом. И те, которые с Моше, читай, как вы Машиахи. Кто сомневается, почитайте 3-4 главу послания евреям, мы ее уже на память знаем. Там как раз об этом всем сказано. Не все вышедшие из Египта с Моше. И они все погибли в пустыне, потому что противились заповедям Всевышнего. Так вот, читаем. Исход 34 глава, Шмот 34 глава, 27-35 стих. «И сказал Адонай Моше: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моше у Адоная 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословия». Ну, мы о том, кто готовил скрижали, кто записывал туда эти заповеди, мы об этом подробно разбирали. Это очень важно понимать всем нам, потому что именно так происходит запись этого завета на наших сердцах. Если мы не приготовим скрижали, никто за нас не приготовит. И Иешуа в притче о четырех видах почвы, он как раз говорит, как приготовить эти скрижали. Если мы не запишем там заповеди Всевышнего, завет его, то никто за нас это не запишет. Моше записывает вместе со Всевышним. Десятословие. Когда сходил Моше с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моше при сошествии его с горы, то Моше не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Всевышний говорил с ним. И увидел Моше Аарон и все сыны Израиля, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моше, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моше с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Адонай на горе Синая. Заметьте, Моше уже возвращается с новыми скрижалями. Это праздник Йом-Кипур. Казалось бы, все, вопрос прощения закрыт. В общем-то, так и говорят комментаторы Тор. Но я вам скажу, если бы этот вопрос уже был закрыт, то слава Всевышнего вернулась бы в стан вместе с Моше. Но слава Всевышнего вернется в стан только тогда, когда уже будет поставлена скиния 1 числа 1 месяца. А впереди еще полгода на сбор пожертвований, на строительство скинии, на посвящение, на служение священников. И вот только тогда слава Всевышнего вернется в стан. И когда Моше перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моше пред лицо Адоная, чтобы говорить с ними, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. То есть, когда Моше разговаривает с Всевышним, у него лицо открыто, оно сияет. Когда он выходит разговаривать с сынами Израиля, он покрывает лицо этим покрывалом, потому что им страшно смотреть на это. Потому что плоть не может выдержать славы Всевышнего. И вышедший пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моше, и Моше опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Так заканчивается наша недельная глава. И, в общем-то, грех золотого тельца, ходатайство Моше, раскрытие имени Всевышнего, заключение Нового Завета с Моше и с Израилем. Как бы все это можно связать одной темой. То есть тут как бы все логично, все взаимосвязано и вопросов не вызывает. Но как эти события связать с началом нашей недельной главы, с принесением полшекеля, с приготовлением медного умывальника, елея помазания, фимиама воскурения, пока непонятно. И вот сейчас самое время возвратиться к тому вопросу, который мы задали в начале нашего разбора. Почему вдруг прерывается повествование о том, как устроять скинию и как служить в ней, вот этим повелением о принесении полшекеля сынам Израиля? А потом опять продолжается повествование о том, как изготовить медный умывальник, как готовить фимиам, кто будет это все делать. Почему вдруг такой разрыв? И мы говорили, если мы ответим на это, то мы тогда поймем, что Всевышний нам хочет сказать через всю недельную главу Китиса. Так вот, у мудрецов Талмуда есть еще одно правило комментирования Торы. И оно говорит о том, что каждый последующий стих в Торе имеет прямую духовную связь с предыдущим стихом. Поэтому давайте прочитаем конец прошлой недельной главы и начало нашей недельной главы, и я вам покажу, какая связь вот этого повеления полшекеля со всем содержанием нашей главы и ее окончанием. Буду читать книга Шмот, 30 глава, 7 стиха. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Речь идет о золотом жертвеннике, который стоит пред ковчегом в святом в скине. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Адонаем в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год, кровью очистительной жертвы за грех, он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Адоная. И мы в прошлый шаббат очень подробно говорили о том, почему именно в то время, когда надо чистить светильник и возжигать его, Аарону нужно обязательно воскурять фимиам. В чем суть возжигания светильников, мы понимаем. Светильник Адоная – дух человека. И обязанность Аарона, то есть священника, который внутри нас, зажигать этот светильник пред Адонаем. Зажигать до тех пор, пока он не будет гореть самостоятельно. Но в то время, когда он будет это делать, он обязательно должен воскурять фимиам, потому что фимиам – это и есть ходатайственная молитва за этих сынов Израиля. Помните, как Аарон заступил сынов Израиля во время восстания Кораха, именно воскурив этот фимиам. То есть, конец предыдущей главы конкретно говорит о том, каким образом должен происходить вот этот процесс духовного возрастания в сынах Израиля. И это суть служения в скине. И мы говорим, что Аарон и его сыновья – это прообраз нас, как священников, которые служат в скинии, которая внутри нас, потому что каждый из нас – это храм Всевышнего. И кто разорит этот храм, того покарает Всевышний, написано. Так вот, окончание прошлой недельной главы говорит нам о том, каким образом должен происходить духовный рост сынов Израиля. И тут же, начало нашей главы, идет повеление полшекеля. И сказал Адонай Моше, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израиля их при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину шекеля, шекеля священного, шекеля 20 гер, полшекеля, приношение Адонаю. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Адонаю, богатый не больше, бедный не меньше, полшекеля должны давать приношение Адонаю для выкупа душ ваших. И нам поначалу казалось, что вот это повеление, оно как-то не попадает в контекст вот тех повелений, которые говорят об устройстве скинии и о служении в скинии. И комментаторы Торы говорят вообще, что это повеление было дано уже после греха Золотого Тельца. Но на самом деле это повеление стоит очень в правильном месте и имеет самое непосредственное отношение к тому, что было сказано перед этим, к сути воскурение фимиама и зажигание светильников в святилище. В чем же эта непосредственная связь? Смотрите. Если кто-нибудь из сынов Израиля не хочет духовно расти, он не хочет выходить из своей тесноты, он не собирается приносить полшекеля, то сколько бы Аарон там, в святилище, не зажигал этот светильник, и сколько бы фимиама он не воскурил, для этого сына Израиля это полный ноль. Ничего в нем происходить не будет. Понимаете? А теперь, если вы посмотрите на то, что происходит дальше в нашей недельной главе и чем глава заканчивается, это яркое свидетельство того, что происходит с теми, которые не собираются посвящать свою душу на служение Всевышнему. И как мы видим, в конце 32 главы, Шмот, 35 стих, написано: «И поразил Адонай народ за сделанного от лица, которого сделал Аарон». В комментарии Сочина говорит: «Поразил он мором, от мора погибли те, кто совершил грех идолопоклонства, однако не было свидетелей, которые могли дать показания в суде». Другими словами, вот это повеление о принесении выкупа за душу, с которого начинается наша недельная глава, в действительности стоит на своем месте и напрямую относится к устройству служения в скинии, в мешкане Всевышнего. И было дано это повеление еще до того, как сыны Израиля сделали золотого тельца. Ну, а теперь давайте сложим все вместе, чтобы подвести итог всему сказанному и увидеть то, что Всевышний хочет нам сегодня сказать через недельную главу Кетеса. Приближается праздник Песах. И сейчас это время нашего свидетельства. Сейчас то время, когда мы должны принести свои полшекеля. И, как я уже говорил в начале, это не вопрос денег, это не вопрос серебра. Это вопрос нашей жизни и смерти. Иешуа говорит: кто не собирает со мной, тот расточает. То есть, если кто-то будет думать, что, ну, я предыдущие годы так уж усиленно поработал, я там столько обрезался, в этом году я могу так немножечко отдохнуть. Ну, вот считай, что как только ты об этом подумал, все, светильник в тебе перестает гореть. Фимиам, который воскуривает Машиах Иешуа, он тебя уже не защищает. Губительная язва уже близко. И подтверждением этого факта являются те казни, которые произошли в Египте накануне первого числа первого месяца. Казнь тьмы. Когда погибли все сыны Израиля, которые отказались выходить из Египта. А если человек приносит свои полшекеля, горит по Всевышнему, хочет меняться, хочет расти духовно, то тогда, конечно, вот то служение Аарона в скинии, служение Машиаха в отношении такого человека, оно будет иметь самые лучшие результаты. И фимиам будет работать в твою защиту, как его заступническая молитва за тебя. И светильники твои будут гореть ярко. Да будет так, Бешема Машиаха Иешуа. Аминь.